Перед тем, как мы начнем, я хотел бы попросить одну личную просьбу. Может, тут, я не знаю, как это было принято у Рава Кушнира, может быть, это были лекции там, еще что-то. Я не лектор вообще, даже близко нет. Поэтому мы просто будем беседовать. Если какие-то вопросы, тут же сразу спрашивайте или запишите, на потом оставьте. Как вы хотите, так и делать. Абсолютно свободно, беседа. Когда мы были в Америке с Рэбе Авромом, вообще там были с Равошером Кушниром и с Рамбицином Зильбером. Там меня попросили говорить в каком-то бетнесете. Я когда вышел после Рамбицина, я сказал, что просить меня говорить, это то же самое, что попросить Рамбицина проиллюстрировать книжку. То же самое справедливость сейчас в нашем случае. Вы слушали Рава Кушнира. После Рава Кушнира я не знаю, что я вообще могу говорить. Примерно как попросить его проиллюстрировать книжку, так что сильно строго не судить. Тема, которую, в принципе, так заявили, она звучит на иврите как «Оманут веемуна». Можно это как бы перевести, как Робос перевел «Вера и искусство». Какая связь вообще? А кто сказал, что должна быть связь? А связь есть. Обратили внимание, это тот же самый корень. Слово «оманут» и слово «эмуна» – это тот же самый корень. Корень «амин». Какая связь вообще может быть? Попробуем это разобрать, посмотреть и понять. Я надеюсь, что через час примерно мы поймем, может, даже раньше. Для начала давайте попробуем понять, как переводится на самом деле на русский слово «эмуна». Как бы вы перевели это слово? Вера. Люди переводят как «вера». Не грустно, но это неправильно. Вера по-русски это, как бы это сказать, тхушат бетен. Какое-то чувство такое, что которое невозможно доказать, и не хочется доказывать, и в принципе и никто не пытается даже. Вот я верю, что это вот так, а не знаю, а вдруг это не так. Понятно, что это намного ниже, чем уровень доказательства, теоремы там. Я не могу верить в теорему Пифагора, я должен ее доказать. На иврите это не так. Эмуна от слова амен. Корень амен. Когда мы отвечаем амен на какую-то браху, мы подтверждаем эту браху. Не то, что мы верим. Во что мы верим? Что он сейчас выпил стакан воды? Или съел сосиску? Это не надо верить, я это вижу. Что я подтверждаю здесь? Я бы перевел это слово на русский как аксиома, или, может быть, даже уверенность. Эмуна в понятии в иудаизме имеется в виду настолько высокая степень уверенности, что не требуется никаких доказательств. То есть не просто тхушат бетен, то есть это выше, чем доказательства. Я вам докажу это. 3 раза в день после шахрица, минхи и майрева мы говорим тфилу алейну шабеах. Первая часть составила Ишуа бен Нун, вторая часть – Ран. Ахан. Ахан – это человек, которого казнили за то, что он взял из города, которого запрещено было брать вообще все, вот надо было все уничтожить, всю добычу. Он взял себе там небольшую вещь, его за это казнили. Перед смертью он сказал эту часть, которую мы знаем, «Алькен никавелеха Ашем элокейну, лерой сбен ираби сфере сузефа» и так далее. Первые буквы первых трех слов «Ахан» – это его имя. Так его звали. В книге Йошуа это описано. Но сейчас я хочу сказать о том пасуке, который упоминается в этой молитве. Это пасук из Торы, на самом деле. «Ваядата айом» – то есть доказательство, «Ваядата» – «Еда», да, то есть «Сихли» – чисто логическое знание, скажем так. И только после этого «Вэшивойсу алевэвэхо» «Лэшэвэ лалев» – это то, что касается веры, как мы переводим это. Это на самом деле не вера, это именно уверенность. Это выше, чем доказательство. Пример. Я могу доказывать закон всемирного тяготения. Ну и тот факт, что оно существует, мне не надо доказывать. Это уверенность. Это факт, который не требует доказательства фактически. Поэтому я бы это перевел бы эмуна именно как аксиома, как предложение, которое не требует доказательства никакого. Настолько оно ясно, четко и понятно. Чтобы к этому прийти, к этому уровню, человек должен сначала, прежде всего, узнать информационную составляющую. То есть изучить весь материал. На основе этого он может уже к этому прийти. Это совсем противоречит русскому слову «вера», как это обычно встречается у представителей лявдик других конфессий, которые говорят о том, что вот есть вера, зачем задавать вопросы, зачем что-то доказывать и все. Ты поверь, вот поверь просто без доказательств. Это совсем это противоположное, полностью противоположное. Каким образом это связано с искусством? Почему искусство, оманут, имеет тот же самый корень? Вот это мы попробуем сейчас разобрать. Во-первых, я хочу, чтобы мы не забыли, что мы сегодня уже сейчас вступили в Швайцер Бетамуз. Что это за день в истории еврейского народа и каким образом вообще это все связано? Вы кушаете, кушаете. Завтра нельзя будет. Швайцер Бетамуз, я думаю, что вы все знаете, произошли несколько событий в одну и ту же дату, в разных поколениях произошли несколько событий, трагических для еврейского народа. Первое самое событие, это было, были разбиты скрижали. Первые скрижали, с которыми Моше Рабейну спустился вниз и разбил их, это было, произошло Швайцер Бетамуз, 17-го Тамуза. Мы сейчас попробуем разобрать, что там произошло. Кроме этого, произошли еще несколько событий. Во время осады Иерусалима Навуходоносором, войсками Навуходоносора, был прекращен Курбан Тамид в осажденном Иерусалиме, потому что не было уже условий для того, чтобы приносить этот Курбан. Курбан Тамид – это ежедневное жертвоприношение, которое приносится каждый день, независимо от праздников, суббот, будней, там, каждый день. Две овечки, одна утром, одна к вечеру ближе. Это было прекращено. Первый раз за всю историю еврейского народа просто не принесли в жертву. Это произошло 17-го Тамуза. Третье событие, которое произошло в этот же день, уже в поколении второго храма, римляне прорвали осаду, пробили бреши в стенах Иерусалима и ворвались в город. Это было уже, этим было положено начало разрушению храма и галуту, в котором мы находимся до сих пор. Также в этот день, 17-го Тамуза, Трансропус сжег свиток Торы. Это произошло первый раз за все время, за всю историю, когда сожгли свиток Торы. И был в этот же день, 17-го Тамуза, установлен идол в храме. Вот такие события. Можно продолжать дальше по истории, но мы остановимся здесь. Видно, что этот день не просто так. Все праздники еврейские, все даты еврейские, Цумот и так далее, все эти вещи, это не просто, что мы отмечаем эту дату. Вот столько-то лет назад, вот именно в этот день так произошло. Йом Ацмаут. Нет. Это не так. Пример. Когда евреи переходили через Нахаль Арнон, там произошли чудеса, которые были не меньше, чем при Кириат Ямсуф, при переходе через море. Об этом Раши говорит, об этом написано в Торе. Мы не знаем, в какую дату это даже произошло. То есть можно вычислить, но, по крайней мере, мы не отмечаем это событие. Еще пример. Во времена Эзры из Вавилонского галута вернулись евреи и создали здесь государство. Не только создали государство, они построили храм, настоящий храм, второй храм. Мы не отмечаем это событие. Так почему же некоторые события, Ханука, Пурим, Тиша Беав, да, а вот эти события нет? По одной простой причине. В мире есть Марехет Гумлин, как сказать по-русски, система взаимоотношений духовного и материального. Иногда материальные вещи происходят как бы, сами по себе, одноразово. Вот сейчас это случилось, все, на следующий год это уже история. В таком случае нет смысла отмечать это событие. Никакого смысла. Оно произошло, но оно произошло тогда. Тогда мы его отметили. Сейчас все, нету такого события больше. Можно вспоминать о нем, писать о нем, все, но отмечать это событие ни в коем случае. Есть даты, в которых материальные события в нашем мире происходят не потому, что они вот сами по себе так сложилась политическая ситуация, обстановка в мире, и вот вдруг бамц, и что-то произошло. Нет. Корень этого события находится выше намного, в каких-то духовных мирах, и это влияние на мир, которое привело к этому событию, оно повторяется каждый год в это же самое время. Мы почувствовать и узнать это не можем. Это могли почувствовать и узнать только пророки. Они чувствовали, они знали, когда какое событие может произойти и какая дата находится под влиянием сверху, что называется. Именно такие даты они увековечили для последующих поколений, для того, чтобы мы праздновали их или отмечали их другим способом, или постились в эти даты. Как видно, в эти цумот, в частности, в Швайс Рабитамуз, это ашпа, которая она все время возвращается. В это время, в этот день, все время возвращается то самое влияние, которое привело ко всем этим трагическим событиям. Не потому, что они все время повторялись и в один и тот же день. Потому что действительно и в нашем поколении, и в прошлом году, и в позапрошлом году, и в этом году возвращается опять то же самое влияние. И у нас есть опасность опять нарваться на неприятности, мягко выражаясь. Именно поэтому мы в этот день пытаемся лахзор бетшува. А хазара бетшува — это не то, что мы просто не кушаем и все. Вот я сегодня на диете. Нет. Просто человеку на голодный желудок намного легче опустить немножко голову и подумать, я не в порядке. В чем я не в порядке? Что я могу исправить? Человек сытый, довольный, желудок распирает, голова поднимается вверх, нос задирается к небу. Когда человек голодный, у него все сгибается вот так вот. Посмотрите на меня сейчас. Это связано одно с другим. Очень хороший вопрос вы задаете. Это связано на самом деле одно с другим. Если Всевышний делает так, что в это время нам посылаются какие-то испытания, какие-то барьеры, скажем так, да, препятствия, через которые мы должны пройти, значит, в это же время нам посылаются и силы, чтобы преодолеть эти барьеры. Да. И тут не бывает посерединки. Тут одно из двух. Или мы сделаем чуву, и в это самое время, может быть, мы удостоимся большого спасения. Или маленького. Или другая крайность. Мы, не дай бог, не сделаем чуву, и нарвемся на очень крупные неприятности. Или мелкие. То есть серединки здесь не будет. Мы не можем так просто проехать этот день и все. Кстати, долго шел спор про Вторую Ливанскую войну. Как ее назвать? Как ее назвать? Вот что-то пытались назвать, и что-то придумали, в конце концов пронумеровали и все. Это было просто очень. Это была Мельхемет Бейн Амицарим. Война, которая началась в это время. Между Швайс Рабитамуз и Тиша Б'Аав. В 3 недели. Ну, так как это еврейское название, а тут от еврейского пытаются как-то удалиться политкорректно, поэтому такое название принято не было. Неважно. Я и не предлагал его, кстати. Продолжим дальше. В чем же... Знаете что? Давайте я сейчас проведу небольшой опрос. Есть тут кто-нибудь, кто не читал у меня в блоге статью «Искусство ради чего»? Я вижу, что никто не читал. Есть. Поэтому давайте сделаем так. Я сейчас очень вкратце, я извиняюсь перед теми, кто это читал, поэтому я очень вкратце сейчас приведу вопрос-ответ, который в этой статье приводится, и дальше мы продолжим уже на этой основе. Примерно речь идет о том, что много лет назад, когда я был еще совсем молодой, не только сейчас, а еще моложе, и совсем зеленый, и наивный очень, и не знал о том, что можно разговаривать, в принципе, со всеми людьми, кроме двух типов людей, политиков и журналистов. Кстати, здесь есть политики или журналисты? Нету. Очень хорошо. Косвенные политики и косвенные журналисты. Очень хорошо. Но я буду косвенно разговаривать, конечно. Я тогда еще только-только начал как-то вроде бы становиться как бы известным, и тогда вдруг на меня начали нападать всякие представители разных газет, радиоканалов и так далее, чтобы я дал им интервью. Ну, я по лопоухости своей соглашался. Сейчас это уже не так просто, спросить Раба Брома. Он знает. Он брал у меня интервью. Так вот, ко мне обратилась одна дама, из газеты, очень известной газеты, такой серьезной, как бы, которая считает себя, что это «Итон Леанашим Хошвим», газета для думающих людей. Ее принято в Израиле обычно среди всех остальных называть газета для людей, которые думают, что они думают. Я думаю, все знают, о чем идет речь. И вот эта дама объяснила, что сейчас они будут писать статью про харидийное искусство. Это у людей, при среднего израильтянина, при этом термине харидийное искусство возникает тут же когнитивный диссонанс. Харидийное еще искусство. Это досы темные, примитивные, тупые, которые против прогресса, против искусства, против всего прекрасного, сидят у себя в норах, там молятся головой об стенку целый день и все. И тут вдруг искусство. Какое же там искусство? Что она меня спросила? Она сказала, что она будет спрашивать нескольких художников. Ну, я взял и согласился. Она начала свое интервью с такого вопроса. А не кажется ли вам, что искусство, настоящее, высокое искусство, оно не может быть на службе у идеологии, религии или еще чего-то. Оно должно быть свободным и независимым. Искусство это что-то такое высокое, что привязывать его к идеологии, политике, религии, это низко. Это просто брать искусство и спускать его на землю. Такой был вопрос. Я как нормальный еврей ответил ей вопросом на вопрос. Я спросил, извините, Гверет, скажите мне, пожалуйста, искусство Древнего Египта – это настоящее искусство? Она говорит, конечно. Древней Греции? Да. Рим? Понятное дело. Возрождение? Ну, это вообще это пик искусства. Тогда я ей сказал, извините, мне очень жаль, конечно, вас разочаровывать, но все художники, представляющие эти эпохи, эти школы, все работали на религию или на идеологию? Все до одного. Она вошла в ступор, потому что, в принципе, вдруг она вспомнила, что все темы, в общем-то, всех картин, скульптур и всего остального, что она знает, в общем-то, религиозные. Или политические. И тут у нее этот когнитивный диссонанс прорвало с новой силой. Она сказала, а откуда тогда взялась эта аксиома, это утверждение, что искусство должно быть независимым. Я сказал, это взялось от Шницеля. Какого Шницеля? Она вообще перестала все понимать уже. И тогда я ее добил. Я говорю, Шницель, который на вилке. Ну, я начал ее быстро объяснять, потому что я понял, что чуть-чуть она просто свалится, здесь не надо будет выносить ее. Чтобы этого не произошло, я сразу быстро объяснил. Я сказал, смотрите, два друга, у которых у каждого есть по вилке. Они ими кушают, всякие шницели. И когда они едят эти шницели, вилка является целью. Вилка является средством. Цель – шницель. Шницель удобно кушать с вилкой. Культурно. И вдруг у одного закончился шницель, а у второго он еще ест. У него перед ним целая тарелка шницелей. И у этого одного, у которого закончился шницель, он начал вертеть эту вилку и смотреть, что же они делают теперь. И в тот момент, когда он понял, что кушать ей уже не получится, а выбросить жалко, он решил с этой вилки сделать цель. Эта вилка, это сейчас будет произведение искусства. Он начал украшать ее, она стала его воодушевлять, он начал превозносить ее, поклоняться ей в конце концов. Это превратилось в вилку с большой буквы. И когда вдруг он обернулся, увидел, что его хавер, его друг, продолжает такой же точно вилкой просто уплетать шницель, его порвало от возмущения просто. Да как ты смеешь использовать вилку с большой буквы, а? Для таких вот целей приземленных. Дело в том, что пока весь мир имел религию, какие-то верования, идеологии, и опять религию, и опять и другие идеологии, все это сменяло друг друга, и люди продолжали во что-то верить. Искусство это было всегда средство. Это очень мощное средство, но это средство. Причем любое искусство, не обязательно картинки. Не обязательно изобразительное искусство. Также музыка, поэзия и все остальное. Но в тот момент, когда в прошлом веке а вообще это началось после французской революции, вдруг человечество начало постепенно терять веру во что бы то ни было. И сегодня, на сегодняшний день, объявить, что ты идеалист, и что ты во что-то еще веришь, это уже просто смешно и примитивно. Сегодня даже идеалисты, которые посылают всяких флотилий, они уже не верят в это, в эти флотилии. Понятно, что всем понятно, что они зарабатывают деньги или политический капитал. То есть это нормально. Верить во что-то, что за примитивизм такой? Стало, искусство стало не нужно. А как его выбросить просто? Нет. Мы просто сделаем с него цель. Сказал я этой журналистке, говорят, у вас вам нечего продать, поэтому вы своей вилкой любуетесь и танцуете вокруг нее хороводы. У нас есть что продать. Очень много чего. Поэтому этой вилкой мы кушаем. Так же, как это было с самого начала времен. Примерно об этом я написал там в этой статье. Это был короткий ответ. Вам я хочу здесь дать сейчас немножко более развернутый ответ, чтобы было примерно понятно, что такое искусство и каким образом оно связано с уверенностью во Всевышнем, скажем так, эмуна. Кто был самый известный уман, скажем так, мастер в еврейском народе? Вам известно? Бецалель. Кстати, обратите внимание, 3500 лет почти, мы знаем не только его имя и его произведение, мы знаем, с какой он семьи, мы знаем, сколько ему лет было, когда он начал это все делать, и в каких обстоятельствах все это происходило. Найдите мне народ, который, знаете, не 3500 лет, который 1000 лет назад всего лишь, 1000 лет назад знает название мастеров, кроме там каких-то отдельных скульпторов греческих, в римских копиях, которых мы сейчас смотрим на их скульптуры. Люди просто не знают. Это школа египетская, а это школа вавилонская, а это шумерская. Художников никто не знает. Мы своих знаем. Но это замечание в скобках. Бецалель, в чем его величие такое состояло? Он какие-то красивые произведения искусства создал? Конечно. Но не в этом его величие состояло. Я думаю, все согласятся. Он из золота делал вещи, которые просто... А, он знал тайны мироздания. Тогда все поколение было Дордеа. Все поколение было поколением знаний. Они вышли из Египта, они прошли через море. При проходе через море они видели проявление Всевышнего, как ни один пророк после этого не видел. Перед горой Синай Всевышний им открыл все мироздание. Капот мироздания он им открыл. Они увидели точно, как все устроено. До конца. До последней детали. Он просто открыл капот и посмотрел, смотрите, как это все работает. Они это увидели. Это поколение знаний было. В чем же Бецалель такой особенный из всех оманим, которые когда-либо существовали вообще в еврейском народе и вообще в мире? Давайте попробуем это разобрать. Для начала мы обратимся к событию, которое предшествовало разбитию скрижалей. Можно заходить, да? Тут бублики есть. Давайте попробуем начать разобрать событие, которое предшествовало разбитию скрижалей. Почему Моше Рабейну разбил скрижали? Все знают, да? Почему он разбил? Они тяжелые были? Ефе, это пируш Ефе. Я сейчас обращаюсь к пшату, вообще пшат, да? Это пируш Одмод Ефе, я очень его люблю. Это говорит Сефер Макне. Я сейчас прошу, просто причина, почему он вдруг, спустившись оттуда, разбил скрижали. Что произошло? Почему? Что произошло? Золотой телец! Золотого тельца! Он увидел золотого тельца у них. Тут, во-первых, мне сразу уже несколько вопросов есть. Во-первых, когда он узнал про золотого тельца? Когда он увидел его? Он еще там наверху узнал. Еще ж он тащил скрижали, надо было разбить наверху. Надо было тащить их, чтобы разбить внизу.
Показать
им. Лейней коль Исраэль. Допустим. Это не то, что не совсем то, что я имею в виду, но имеет право на существование. Ну.
Я слышал такое объяснение, что когда он пришел с скрижалями, да, на Тора, на воскрешение. Вот. Так же самое, вот, как на Исраиль носим это Арона Кодеш, так говорится о том, что Арона Кодеш носит на Исраиль.
Вот,
так же самое, когда Авраам Авину нес воскрешение, так же самое, как
бы, Машарбейн.
И он их нес,
они его несли. И когда они стали тяжелыми... Это техническая сторона, все правильно, все правильно. Да-да, но техническая сторона, как они упали. Я спросил, почему, в чем причина того, что проходит йод, почему это случилось? Эгеля за, вот было сказано, из-за Эгеля. Вопрос возникает, кстати, по вашему перушу, который вы упомянули насчет того, что это ктуба, да? Есть, в понятии ктуба есть шлях улаха и шлях кабала, вы знаете про это? Я сейчас не хочу углубляться в эти все дела, это немножко сложно может быть. Но когда человек передает ктубу женщине, он может сделать это через шлеха, через посланца. Если посланец, он представитель женщины, она его послала, то он, вручая этому посланцу ктубу, когда он, в тот момент, когда он ее принимает, женщина считается уже его женой. Если он посланец мужчины, в тот момент, когда посланец женщине вручает эту ктубу, женщина считается его женой. Скажите мне, пожалуйста, Моше Рабейну был посланец Всевышнего или посланец сам Исраиля? Если он был посланец Всевышнего, не надо было их разбивать, просто не вручай пока что. Ктубу не вручай, и тогда судить Ам Исраэль как Эшет Иш, да, не надо будет. Он еще, они это сделали до того, как он вручил. Если он посланец Ам Исраэль, он уже их получил вверху, это уже не поможет, то, что он разбил. Тоже вопрос, да? Я сейчас не буду на него отвечать, подумайте сами. В блоге можете мне ответить. Так вот, давайте посмотрим. Почему не разбил наверху? Сейчас разберемся со всеми этими делами. Я вас пока закидываю вопросами. Сейчас мы будем бомбить ответы. Так вот. Как это обычно понимают? Что такое золотой телец? Идолопоклонство. Я сейчас вам объясню так, как это понимает средний, не слишком искушенный в Мальбиме, скажем так, человек, который, в общем-то, читает то, что, и видит то, что читает. Не смотрю в книгу, вижу фигу, а смотрю и вижу текст. Понимают так. Из Египта они вышли. Есть Мидраш, который говорит, что они были идолопоклонники. Они были идолопоклонники. И тут вот, когда Моше вдруг не вернулся, по их подсчетам он должен был уже прийти, вдруг обнаруживается такая вещь среди них. Они боятся оставаться сами. Моше не вернулся. Со Всевышним прямой связи у них нету. Давайте сделаем Авуда Зара, какое-нибудь идолопоклонство, которому будем поклоняться. Так это понятно, в общем-то, понимаю, да? На это есть у меня несколько кушиот. Во-первых, допустим, произошел здесь политический переворот. Партия Всевышнего против партии Золотого Тельца. Как это представляют обычно? Это, я не знаю, они были рашаим, они там ошибались и все, но дураками они не были, по-моему, нет? Прийти делать политический переворот, обращаясь к Аарону, брату Моше, и яркому представителю партии власти, партии Всевышнего, это самая большая глупость. Поставьте себе Датана или Аверама, не знаю кого-нибудь. Поставьте себе какого-нибудь человека, который там из Эревра выберете, который поднимет этого тельца на флаг, и идите за ним. Аарона надо сразу же в тюрьму посадить. Тем более богатство запросто даст такое распоряжение. Без всяких проблем. Почему они обращаются к Аарону? Сделай нам богов, которые будут идти перед нами. Еще вопрос. Что Аарон говорит, когда вышел телец уже и кушает траву? Телец из золота вышел из печки и кушает траву. Вы такое видели? Я нет. Он кушал траву. Он живой был. Все начинают падать, Арон говорит, Хаг Лашем Махар, праздник Всевышнему завтра. Секунду, он что-то перепутал. Праздник Тельцу завтра, надо сказать. Что значит Хаг Лашем Махар, праздник Всевышнему завтра? Он хотел оттянуть время, Раша говорит. И утром они встали, принесли жертвы и так далее, Тельцу. Арон все-таки не успел оттянуть время. И тут Моше спускается, разбивает скрижали. Что значит Хаг Лашем Махар, они тут сделали переворот. Это все доказывает, есть еще несколько кушьет, я не буду... Это все доказывает, что мы неправильно понимаем ситуацию вообще. А ситуация она такая. Мальбим объясняет. и доказывает на основе псуким. Сейчас не буду внутрь входить, кому интересно, посмотрите внутри. С самого начала перек ламед бет, 32 перек, хумаш шмот. Он объясняет так, что когда Моше Рабейну поднялся на Синай, все знали, зачем он поднимается туда. Все прекрасно знали, что он сейчас принесет лухот. Эти лухот положат в арон абрит, такой ящик. На ящике будут сделаны крувим, то есть храм. Бета мишкан, да? Бета мигдаш. И это то, что будут нести перед ними, перед лагерем. Они будут идти за этим сооружением. Они знали, для чего он поднимается. Он поднимается принести приказ о постройке мишкана. И они стоят, сидят и ждут, честно, 40 дней. Проходит по их подсчетам 40 дней, и он не возвращается. Что делать? Мы остались заткнутые в пустыне. Мы должны идти. Куда идти? Мы не можем идти. Кто-нибудь был в Синайской пустыне? Были? Как вам там проходочки? Видели, да? Я думаю. Арон шел перед ними. Кстати, в блоге у меня там есть картиночка одна. Над ним шел Амуд и Анан, и это выравнивало, делало им квиш миспаршеш просто перед ними. Ровную, гладкую дорогу. Они шли просто по ровной местности. Сейчас у них ничего нету этого. Что делать? И тогда они решили сделать храм. Сделать ковчег завета. И нести, чтобы он шел перед ними. Они не против Всевышнего, ни в коем случае. Они увидели, что Моше не приходит с приказом постройки мишкана. Они говорят, ну что делать? Придется самим делать. А как делать? А нет проблем. Совсем недавно, 40 дней назад всего лишь, они видели открытый капот. Они знают точно Маасе Меркава, как все устроено. Единственная их маленькая ошибочка была, чтобы Маасе Меркава, как вы знаете, есть 4 дмута, 4 образа. Орел, лев, человек и бык. Каждый из них олицетворяет какое-то проявление Всевышнего, какое-то итнагут его, да? Какое-то управление Всевышнего. Я ничего в этом не понимаю, я кабалу не знаю, так что вы не спрашивайте меня тут вопросы. Это вещи, которые, в принципе, известны. Но в пустыне действует медат один. Действует качество суда. Пустыня – это суд. Это жесткая действительность, в которой нету места рахами милости вообще. Суд представляет бык, который в этой колеснице. Поэтому они сделали быка. Вместо того, чтобы сделать крувим. Всевышний им сказал, в принципе, даже в пустыне, так как я иду с вами, на вас действует качество рахами, милости. Даже в пустыне. Поэтому не делайте быка, а делайте крувим. Человека. У них были лица мальчика и девочки. Это была их ошибка. Но не за эту ошибку они были наказаны. Мальбим говорит, что даже если бы они сделали этих крувим как есть, точно, это все равно было бы идолопоклонство. Почему? Не знаете? Они не получили приказ. Они не получили приказ. Это называется идолопоклонство. Есть ему четкое определение в Торе. Маасе Ядейну. Дела наших рук. То, что мы сами делаем. Это называется идолопоклонство. Даже если ты делаешь точно как положено. И угадал все, и ты делал без приказа. Именно поэтому в конце, в последней главе Хумаша Шмот, Кудей, кому будет интересно, можете открыть и посчитать, сколько раз после каждого пасука, когда делается мишкан, практически после каждого прата, после каждой детали мишкана, написано «Кашер цива ашемет Моше». «Кашер цива ашемет Моше». «Кашер цива ашемет Моше». «Кашер цива ашемет Моше». Это не застряло пластинка, это я говорю. «Кашер цива». Так написано, я не знаю сколько раз, посчитайте сколько раз это написано, после каждой детали мишкана. Почему? Подчеркнуть, что все, что они делали, они знали, как это делать. Но они делали кашер цива шемет муше, только потому, что они получили приказ. Так, как Всевышний приказал. Поэтому это был храм. Сегодня слышно от некоторых людей, давайте поднимемся, почему не строят храм? Давайте поднимемся на храмовую гору. Автоматчиков у нас хватает. Поломаем эту лякцию или где-нибудь рядышком. Построим храм, в конце концов. Ну, давайте, сделаем. Знаете, что это будет? Беги. Это будет идолопоклонство. В чистом виде.
У них будет дата, у нас нет даты.
Тем более, что мы не знаем, как это делать. В любом случае, все, что мы делаем, наша задача делать то, что Всевышний нам приказывает. Это все. Солдат, который делает, выполняет свою боевую задачу, так как он сам себе понимает, он плохой солдат. Хороший солдат, он выполняет приказ. Мы солдаты. Никуда от этого не деться. Солдаты Всевышнего. Мы должны выполнять его приказы. И никаким образом не делать то, что нам хочется, то, что нам кажется и так далее. Ой, а где же свобода? Это же тюрьма. Это... А вот в этом состоит свобода. Знаете, в чем разница между, допустим, богатцем и Равом Вадией, например. Или Равом Льешевым. Знаете, в чем разница? Богатц имеет миллион, или сколько там, не знаю, миллион, ну, тысячи полицейских с оружием, армию и все остальное. Поэтому, когда богатц говорит в тюрьму, люди говорят, все, вот вам мои руки, наручники, идет в тюрьму. Подчиняется. Почему? Потому что есть очень много оруженосцев у него. А давайте посмотрим этот судья, который был там. Кто бы его послушал, включая его собственную жену, если бы у него не было этих полицейских, этих солдат? Кто-то бы вообще, кому-то было бы интересно его мнение вообще? Кто он такой вообще? Никому бы не было интересно. Тем не менее, Рав Льешев, не имея ни одного полицейского в своем распоряжении, ни одного солдата, говорят, люди, которым уже под 100 лет, говорят полслова, сотни тысяч людей выходят на улицы. В жару 35 градусную вокруг меня люди падали, как мухи. Я удержался пока. Выходят не под ружьем, не под пистолетом, потому что просто они сказали. Это свобода выбора называется. Это свобода. Свобода это не в том, что меня заставляют соблюдать законы, постановления или не проезжать на красный свет. В этом нет свободы. Это законы, и их надо соблюдать. Ни в коем случае, чтобы никто не сказал, что Гадя Пова призывает не соблюдать законы. Я призываю соблюдать законы.
Ну, правильно, они пошли в тюрьму не потому, что богат сказал, потому что раба Леша сказал.
Бедил. Ну, в любом случае, законы надо соблюдать, и это закон тоже, что законы надо соблюдать. Тем более, все, что касается силовых законов, законов финансовых и всего остального. Надо платить налоги и все остальное. Ни в коем случае я не призываю это не делать. Но почему человек это делает? Не потому, что он свободен. Именно потому, что он не свободен. В то же время законы Торы мы соблюдаем только по собственному желанию. Человека нельзя заставить положить тфилин. Его можно скрутить, надеть на него наручники, надеть на него тфилин, заповедь не будет ему засчитана. Ты на него навязал тфилин и завязал ему рот и глаза этим тфилином. Это он не наложил тфилин. Он не наложил тфилин, он сам должен положить и понимать, что он делает. Человек делает это по своей собственной воле, по своему собственному выбору. Свободно. Это называется свобода. Я выбрал так делать, потому что я понимаю, что это нужно. Так вот, разница, мы подошли к тому, в чем Бецалель был такой большой и знаменитый художник, скажем так, мастер. Именно в том, что он делал все только по приказу Всевышнего. Не то, что ему кажется, а только по приказу Всевышнего. Приказ Всевышнего – это настолько такая большая уверенность, когда человек получает это на вуа или роха койдыш, что здесь просто вправо-влево какие-то доказательства, и все это все детский лепет по сравнению с тем, что он видит по сравнению с пророчеством. Есть, кстати, чтобы мы примерно представили, что такое пророчество, есть хорошее определение Рамбана, по-моему, Рамбан, если я не ошибаюсь, что есть пропорция. Сон, который мы видим, так относится к реальности, как реальность относится к пророчеству. То есть человек, который пребывает в состоянии пророчества, для него настолько все ясно и четко, что ничего больше не нужно. Ведь в реальности у кого-то есть сейчас какой-то софе, какое-то сомнение, что это вам снится, то, что я тут сижу и разговариваю. Я думаю, ни у кого нахуй. Реальность, она настолько понятная и ясная, что доказательства не нужно. Несмотря на то, что во сне тоже может быть казаться, что это реальность. Но в момент, когда человек просыпается, у него нет никакого вопроса, когда я спал, когда я не спал. Правильно? То же самое, когда невуа. Только в намного большей степени. Когда человек вдруг входит в состояние невуа, сегодня этого нет, к сожалению, но когда это было, то он настолько ясно и четко понимает, что вся реальность это как сон, что ему не нужны никакие доказательства. В этом гадлут Бецалеля, в этом его величие. Именно поэтому, в принципе, оманут в лашон ха-кодеш имеет тот же корень, что и эмуна. Это уверенность. Уманут может быть только такой, кашер цива ашем эт моше. Все остальное, это может быть более или менее выйдет зору, украшательство и все остальное, это не называется уманут. На самом деле, на иврите может быть да, но Лашон ха-Кодеш это не называется ломанут. Могут спросить вопрос, а как же насчет «Коль оман суне дне оману то» и так далее и тому подобное. Миллион тех, кто говорит, тех оманима, которых говорит Гмара. Правильно? Там явно не об Бецалеле шла речь. Речь шла об инсталляторе. О том, кто, я не знаю, делает какие-то бочки. Он называется оман. Тут нет никакого вопроса, на самом деле. Язык Гмары — это не язык Торы, это другой язык. Другой язык. Там оман имеет другое значение. Есть еще несколько тируцин, которые я сейчас приводить не буду. Насчет Бецалеля мы разобрались. Теперь давайте разберемся, почему же Моше Рабейну взял и разбил скрижали. Вообще, зачем он разбил? Если хотел разбить, почему он надо было тащить для этого их вниз? Да. Исполнитель.
Хороший, допустим, там, не знаю, летчик, соль, да, по
юридическому. Исполнитель. Бицуист, скажем так.
Бицуист, вот. Отличное слово. Для
многих. Да. Так вот, именно поэтому я сегодня пришел сюда, чтобы вас немножко разочаровать. Я люблю людей разочаровывать. Все делать. Такой у меня жанр. И зло усмехнулся. Что все то понятие, которое мы в сегодняшнем иврите вкладываем в слово «оман» или «оманут», оно неверно. Это ивритское понятие, но это не понятие Торы. По понятию Торы человек, который исполняет волю Всевышнего и использует те кишронот, которые ему Всевышний дал, для того, чтобы исполнять волю Всевышнего, по этой причине человек называется «оман». Только такой человек называется «оман». Я не могу сейчас сидеть, задрав нос, не только потому, что я голодный, целый день не ел, не принимает у меня ничего. А потому что вот я мне дал Всевышний кишронот, и все. Чем гордиться? Это как человек, который гордится своими голубыми глазами и красивым носом. Ты его сделал, этот нос. Ты что-то продал, чтобы купить эти кишроноты, эти способности свои. Это тебе дали. В данный момент ты это получил, когда ты родился. Гордиться тут нечем. С тебя спросят за то, что ты получил. А что ты с этим сделал? Я не верю, что есть человек, у которого нет никаких способностей. У каждого есть свою сторону способностей, свой набор инструментов, который ему дали при рождении, или который он приобрел со временем. Или то и другое вместе. Так как он это приобрел, понятное дело, по-любому по воле Всевышнего, с него спросят, а что ты с этим делал, с этими инструментами? Одним и тем же молотком можно прибить мезуза, можно ударом в лоб закончить человека. Одним и тем же молотком. Вопрос, что мы делаем с этим молотком? Нам дали этот молоток, мы должны сами решить. Или поступить к ашерце вашем от Муше, и тогда мы будем считаться бегедер оман. Или делать то, что нам кажется, и тогда это гедер вадазара, и тогда это получается определение тут идолопоклонства. Это не касается только художников, да? Все люди шайхим ле эмуна ле фахот. Это точно. Оман имеется в виду, ле дорога оман понимается только тот человек, как я сейчас пытался объяснить, который берет все свои способности, все инструменты, каждое дыхание написано, коль нишамат эль элька, да? Все, что у него есть, и этим самым он исполняет волю Всевышнего. Ярчайший пример этому в нашем поколении был рав Ицхак Зильбер. Человек каждую секунду, все, что у него было и не было, он спрашивал себя один единственный вопрос. Что от меня требуется сейчас? Что я должен сделать сейчас? Все. У него не было своих желаний, у него не было своих каких-то... Я его, к сожалению, очень близко не знал, встретился с ним несколько раз. Но Рабе Авром, я про него много читал. Рабе Авром, не даст соврать, он его знал очень близко. Человек, который не понимает, я хочу так, или мне неудобно, или мне... Нет такого я. Что он от меня сейчас в данный момент хочет? Все. Это единственный вопрос, который его интересовал. Это спросят с каждого из нас. Я тебе дал набор инструментов. Что ты с ним сделал? Ты вообще не пользовался ими или пользовался ими по каким-то для других каких-то вещей? Давайте разберем второй вопрос и тогда перейдем к вопросам. Вашим вопросам. Моше Рабейну разбивает скрижали. Мы спросили, что ему мешало разбить сверху скрижали. Если мы прочитаем внимательно эту самую 32-ю главу в Хумаш Шмот, мы увидим, что есть одна деталь, о которой Всевышний ему не сообщил наверху. Всевышний говорит, я сразу перевожу, с вашего позволения, иди спускайся, я сейчас процитирую, это надежнее будет. Иди спустись, потому что значит, это звучит так. В веках Медам и сказал Всевышний Моше, я видел этот народ. Нет, еще до того. Ламед бет пасук зайн. Седьмой пасук. И сказал Всевышний Моше. Кстати, очень часто встречается Вайдабер Ашемер Моше Леймор. И сказал Всевышний Моше сказать. Здесь не говорится Леймор. Обычно, когда Всевышний обращается к Моше, он обращается к нему только с одной целью, чтобы Моше передал всем остальным. Сказал Всевышний Моше сказать. Чтобы он сказал дальше. Леймор. Здесь написано Вайдабер Ашемер Моше. Все. Кроме того, Ло Вайомер, не сказано Вайомер, Вайдабер. Бецура каша. Очень жестко. Моше там не было. Но он говорит жестко, потому что он представитель Ам Исраэль. Лехред, иди спустись. Кишехе тамха, потому что развратился твой народ. А Шерлита Мерец Мицраим, которого ты поднял, ты вывел из Израиля, из Египта. Сару Майер Минадера Хашер Цевитим. Они очень быстро отвернулись от той дороги, на которую я приказал идти. Асула Мегель Масыха, сделали себе литого тельца. Вештахавуло, поклонились ему, вейзбихуло, и принесли жертвы. Ваямру эле элогеха Исраэль, и сказали, это твои боги Израиль. Почему твои? Наши? Не? Почему твои? Никто не знает. Потому что это были эреврав, это не были евреи. Написано Амха, который, народ, который ты вывел из Египта. Евреев Всевышний вывел из Египта. Всех остальных Моше вывел. Он их быстренько объюрил и вывел. И за это они сейчас поплатились. Быстренькие гиюры не работают в таких случаях. И в любых случаях тоже нет. Он говорит, которых ты вывел из Египта. Поэтому они говорят, Элоеха Исраэль, это твои боги Израиль. Они, эти новоиспеченные, как бы, они обращаются к евреям, говорят, вот, пожалуйста вам. Ашерлуха Мерец Мицраим, которые подняли тебя из земли Египта. Кстати, только что они видели, как Арон бросает золото, мешок золота в огонь, и тут же выходит телес. Только-только вышел. Как они сказали, которые подняли тебя из Египта? Надо признать здесь, что единственный вариант это Мальбим. Они, да, делали храм. Просто потому, по своему пониманию они делали храм. Так как они понимали это. Это Всевышний, который вывел тебя из Египта. Вот он здесь, в этом тельце. Они кинули имя туда. Это то, что сказал Всевышний Моше. Сообщил. Моше пока не бросает скрижали. В чем дело? Объясняет мой Рашиве. Когда человек делает какое-то Адыру, делает какой-то поступок нехороший. Есть три этапа, которые он может пройти. И обычно он проходит их по порядку. Первый этап. Он сделал аверу. Он понимает, что он сделал плохо. Он вздыхает внутри. И он пытается вернуться на место, там, где он был до того, как он сделал это. Именно поэтому написано, если ты видел цадика, который делает аверу, делает какое-то преступление вечером, не думай об этом днем, потому что он сделал чеву. Цадик, который знает, что это авера, не надо ему ничего говорить. Человек, который, в принципе, понимает, что то, что он сделал, это не в порядке, не надо к нему подходить и говорить, ты ненормальный, что ты делаешь? Что? Ни в коем случае. Он сам все знает, он сам все сделает. Не трогай его. Есть второй этап. Написано, что человек, который сделал аверу какую-то и повторил ее, со временем она становится ему как привычка. Обычное дело, ничего особенного. Никакого запрета, никакого особенного такого действия он тут не произвел. Такому человеку надо подойти, написано «Охех тахех это амитеха». Подойди и скажи ему, что он не в порядке. Потому что он думает, что все нормально. Такому человеку надо сказать, ты не в порядке. Надо знать, как это делать, понятно, это целое искусство. Рыбицкий это делал своим особенным методом, и в принципе на нас такой задачи сильно не лежит. Но, по крайней мере, надо подойти и намекнуть человеку, что-то здесь не в порядке, это, может быть, ты не знал, и так далее. В тот момент, когда этот человек получает информацию, что он не в порядке, в его руках, или сделать чуву, или отвернуться от этого, не слушать. Но есть третий шлаф, третий этап. Когда человек делает аверу, он уверен всеми силами, что он делает большую мицву. Я мицву делаю, что вы хотите от меня вообще? Тут не имеет смысла к нему подходить. Ты можешь доказывать до послезавтра, что он делает аверу. Он будет кричать, что он делает мицву. Тут доказывать что-то не имеет смысла. Моше не знал, на каком этапе они находятся. Всевышний сказал, они сделали тельца, принесли ему жертву. И все. Моше думает, может быть, они сидят сейчас, все посыпав голову пеплом на земле, и плачут. Я возьму с собой луход. Тогда не нужно будет ничего им говорить, они сами поймут. Или, может быть, они сидят и думают, что все в порядке. Тогда я и скажу им, что надо разобочевать, это не в порядке то, что вы сделали. Но когда он спустился, он увидел не только Эгель написано. Написано, что он увидел мехолот, танцы. Они сделали праздник, саудат мицва. Мы сделали большую мицву, храм построили. Они уверены, что это мицва. Не имеет смысла ничего доказывать. Все. Эти луход, они лишние сейчас. Тогда он их разбивает. Улетают буквы и так далее. Он увидел, что они дошли сразу до третьей ступени уже. И напоследок небольшой маленький рассказик, который иллюстрирует это все. Я когда приехал в Израиль, я начал работать в одной компьютерной фирме. Мультимедиа. Мы делали всякие анимации делал в всякие тохнот, да, всякие игры компьютерные, которые обучают детей всяким там алфавиту, там счету и так далее. Хозяин там был человек польского происхождения. Его папа был из Польши, даже знал немножко по-русски. Примерно моих лет, даже чуть-чуть, может быть, старше, но молодой человек. Он, как можно понять, религиозным не был. Но какое-то чувство теплое к иудаизму у него было. Немножко так. Чуть-чуть. Явно он не нарушал так сильно какие-то там особенные вещи. Есть таких очень много. Большинство таких в Израиле, в общем. Как-то раз он с женой уехал на экскурсию в Индию. И когда он приехал, он собрал весь мисра, всех работников у себя в кабинете, поставил видео и говорит, давайте посмотрим, как я был в Индии. Ну, давайте. Все сели, потушили свет и смотрим видео. Вот он там ходит, вот он здесь ходит, вот он, значит, там еще чем-то занимается. Вот Индия такая, все слоны, значит, там коровы. И туристы израильские в основном. И тут вдруг я вижу такую картину. Они с женой садятся в лодку. Индус, такой человек, как положено, сидит на веслах. И по пути им рассказывает, что вокруг происходит. На английском. Это такой храм, это другой храм, а вот это тут купаются, а здесь мы мертвых кидаем, значит, а тут мы их достаем, значит, а там мы их кушаем, значит. И плывут дальше. И вдруг они доплывают до середины реки, а там стоит прямо в дно воткнутая, наверное, статуя. С руками, ногами, там, значит, головами. Статуя. Идол. Самый настоящий. Этот индус останавливается, бросает одно весло и начинает рукой брызгать на этого идола воду. И говорит им на английском, побрызгайте тоже. И тут мой босс, начиная ухахатываться, смеяться, передает камеру своей жене, и она его снимает. А он сидит и брызгает, и брызгает. Ну, мы досмотрели до конца этот фильм, все поблагодарили его и разошлись по местам работы. Я к нему подошел, подождал, пока все разойдутся, подошел, сказал, говорю, Гиль, ты знаешь, мне кажется, что ты сейчас сделал там, в Индии, сделал самую страшную веру, которую может еврей вообще сделать. Это называется идолопоклонство. В чистом виде, первозданном. Тут говорит, как, подожди, я же ничего не... Я не поклонялся ему, ничего не... Я говорю, это не надо поклоняться. Гмара говорит, что тот идол, Меркурий назывался, которому не поклоняются, а по законам их бросают в него камень, если человек просто пойдет и бросит в него камень просто из-за злости, что вот идол стоит, это называется, как будто он ему поклонился. Такая работа, такая служба этому идолу, бросать камень. У разных идолов разные службы. Этому идолу, как ты мог увидеть, служат таким образом, что вместо того, чтобы кланяться, ему брызгают на него воду. И ты это сделал. Ой, как я его напугал. У него округлились глаза, затряслась челюсть, он говорит, слушай, а что я сейчас теперь могу сделать? Если я сотру видео, это же все равно останется на мне. Я говорю, Беседер, видео ты сотрешь, там наверху есть копия. А что я могу сделать? Я говорю, смотри, я не специалист по идолопоклонству и по исправлению его. Понятия не имею. Если хочешь, я спрошу Рава своего. Говорит, спроси, спроси обязательно, я сделаю все, что он скажет, все, что он скажет. Он аж испугался, на самом деле испугался. Я поехал к своему Раву. И спросил его, Рав сказал, смотри, не так это просто. Человек не знал, не знает, не имел в виду и все остальное. Понятно, что в этом есть что-то не в порядке. Ну что сейчас можно сделать? Что можно сделать? Если он уже делает чуву, он сожалеет об этом, в таком стиле, что если второй раз он окажется в такой же ситуации, он больше такого делать не будет, в принципе, это достаточно. Эндавар умебесный чува. Человек, который делает чуву, ему прошлые грехи никакие не вспоминаются. Но знаешь что? Скажи ему, пусть сдаст сдаку. Просто это поможет. Сдака никогда не помешает. Пусть даст куда-нибудь, неважно куда, в какой-нибудь Иргун Хесет или куда, неважно, пусть даст сдаку, это однозначно поможет. Хорошо, на следующий день он подходит ко мне, босс мой. Говорит, ну что Рав сказал? Я говорю, он сказал, что ты дал сдаку. Я выпишу чек на 1000 шекелей твоей ишиве. Я говорю, слушай, знаешь что, освободи меня от этих дел, потом будешь рассказывать, что вот досы тебя очистили на 1000 шекелей. Можешь выписать чек на 3000 шекелей, только не моей ишиве, знаешь что? Иди куда-нибудь в любое место, Эзер Мицион, там любые Яцара, там какие-нибудь благотворительные организации, только не в мою ишиву, чтобы не получилось, что мой Рав тебе сказал, ты ему уже отстегнул деньги. Давай сделаем так. Хорошо, хорошо, я тебе отдам, и ты уже отдашь, куда ты понимаешь. Я говорю, хорошо. Он сказал, что выпишет. В этот день он не выписал, на следующий тоже. Через день я прохожу мимо, я ничего ему не говорю, и тут он сам начинает мне говорить. Слушай, я подумал тут. А почему я должен выписывать чек? Что я сделал? Что такое сделал? Побрызгал воду на какую-то статую. Я не кланялся, не поклонялся, не имел в виду поклоняться. Я имел в виду брызгать воду, чтобы она была мокрая. Ничего особенного здесь в этом нету. Ничего выписывать не буду. Ну, я ему сказал, смотри, это твое дело. Я тебе сказал свое. На следующий день он подошел ко мне и говорит, слушай, я так подумал, вы мне должны деньги заплатить. Я говорю, да? На каком основании? Он говорит, я сделал цхок, я сделал лицану, смеялся с идолопоклонства, с абадазра. Ты видел, когда я брызгаю? Я еще раз просмотрел эти кадры. Когда я брызгаю, я ухахатываюсь. Ты видел? Я издеваюсь над абадазра. Я сделал большую мицву. На одном случае, сразу все три шлава он прошел. Все три этапа. Обратили внимание? В таком случае разбиваются скрижали. Сегодня мы в такой день, когда все крутится вокруг этих двух крайностей. С одной стороны приказ Всевышнего, с другой стороны идолопоклонство. Был установлен идол в храме, был сожжен свиток Торы. Проломили стену Иерусалима и двинулись к храму, который через 3 недели будет разрушен. И с другой стороны были разбиты скрижали из-за тельца. Все эти события связаны между собой. Знаете, от кого зависит, чтобы все было, как это по-русски говорят, пучком? Вы знаете, от кого зависит? Я вам сейчас скажу, открою секрет, от кого зависит, и вы обязательно к нему обратитесь. От нас зависит. Всевышний готов. Со своей стороны он готов каждую секунду. От нас зависит, или это все будет нормально, и закончится вся эта история 3500-летняя, или нет. Хасвишева. Понятно, что в конце концов, в любом случае, закончится все нормально. Но вопрос не для всего Ам Исраэля, а для каждого из нас в отдельности. Никого не хочу пугать. все очень хорошо и весело, все улыбаются. Спасибо большое.
Только 70 лет уже стало, у него закончились нормально.
Если у вас есть какие-то вопросы или о чем-то вы хотите еще поговорить, я пока еще свободен.
Получается, что Аманут не относится, вообще никак не связано с искусством.
Да, связано. Да, связано.
Я имею в виду изобразительным. Не искусством жить правильно.
Нет, 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 нет. Искусство изобразительное — это только один из видов инструментов, которые человек получает для того, чтобы использовать это для себя, для Всевышнего, для народа или для чего угодно другого. Да? Согласно своему выбору. Но это инструмент, который он получает. Согласно этому инструменту, он будет называться оман, или стан будет называться инсталлятор. Все. Оман он будет в том случае, когда он использует свой инструмент для того, чтобы исполнить то, что от него требуется Всевышний. И все. Я зову своего сына и говорю: слушай, ему еще еда. 50 шекелей, пачку титулей. Он приходит весь в шоколаде. Не было титулей. Я ему дал инструмент и попросил что-то сделать. Он по своему выбору или делает, или не делает. Но потом по своему выбору он может получить по попе. Может быть.
Он сделал мицву. Одного нет. Он использовал по назначению.
Вот. По-любому, по-любому. По-любому, одному дают деньги, другому дают талант, без денег, почему-то. Третьему дают физическую силу, четвертому дают какие-то связи, пятому дают хорошо подвешенный язык, допустим. Шестому просто мозги. Не шестому, но каждому десятому, насколько я вижу, так, но в основном в жизни. Но каждый что-то получает. Нет тех, кто не получил ничего, ему сказали: иди купи титули. Всем каждому сказали сделать что-то свое, другое. Ни в коем случае не возьмут кого-нибудь из здесь сидящих и не начнут сравнивать с Равом Льёшиным. Да? Рав Льёшин получил свои инструменты, он родился в своем месте, где он должен был родиться, и он должен был дойти до какого-то определенного, что на него наложили. Дошел или не дошел, это не мы определяем, Всевышний определяет. То же самое будет про нас. Мы получили свои инструменты, и наш Хелик, ту часть которую, работы, которую мы должны сделать, с Рава Ильёшева не спросят. Спросят с нас. И он даже не сможет сделать ту часть работы, которую мы сделаем. Летчик, какой бы он ни был там ас в небе, работу пехотинца или танкиста он сделать не сможет. Есть разные рода войск. Мы в своем роде войск, в своей роте, в своем взводе должны исполнять приказ и свою задачу, которая возложена на нас. Все. Элементарно. Если мы ее делаем, очень хорошо. Если нет, тогда мы не уманим.
А есть какие-то ограничения в искусстве? Можно
это... Да, есть несколько ограничений, которые, в принципе, я в последнее время не сильно... Не в последнее время, вообще, я не сильно их чувствую на себе. Есть патенты, как их обходить. Вы хотите конкретно, подробно? Примеры. Солнце и звезды изображать не приветствуется, поэтому, когда мне нужно... И Луну, допустим, да? Когда мне нужно, я всегда ее закрываю облачком немножко. Так? Когда... Почему? Нет, кусочек можно. Кусочек можно. Можно закрыть облачком. А, кстати, советские дети знают эту лоху очень хорошо, они всегда солнышко рисуют в уголке так. Четверть. Четверть. Да. Что? Вот. Есть ограничения на изображение человека, скульптурное изображение, объемное изображение человека. Вот. Но это тоже очень легко обойти. Я своими руками, вандал, разбил левое ухо Давида Микеланджелоского для того, чтобы мы на нашем курсе для рисунка могли его рисовать. Мы просто приобрели гипсовую голову Давида. Мочку левого уха я ему отшиб, потому что я все равно никто не рисует, всегда его рисуют или с фаса, или с правого профиля. Я надеюсь, Микеланджело меня простит. Не должно быть полной цельной фигуры, такой, как она в жизни находится. Да? Опять же, это не... Что?
Если отдельно голова, так уже отдельно.
Да, но если отдельно рука, ничего страшного в этом нет, ничего уничтожать не надо. Но голова отдельно, это важная часть.
А,
фигуры, поэтому есть какие-то вещи, которые, в принципе, я на себе в данный момент это никаких ограничений особых не чувствую. Я просто знаю эти вещи, знаю, как их обойти легко. Смотрите, я вам скажу одну вещь очень интересную. Обратите внимание, все законы людей, которые были приняты, давайте скажем так, Кнессет без богатства жить не может. Знаете почему? Кнессет принимает законы и пишет их. Богатство дает пирушим этим законам. Заставляет выполнять полиция. Богатство дает пируш. Что имел в виду тот, который там проводил закон в Кнессете? Зачем это нужно? Он написал, что тебе надо. Человек всегда может упустить какой-то важный момент. И даже много людей, и даже 120 не в Харайцебур, они тоже могут упустить, что обычно и делают с успехом. Но когда принимается какой-то закон, и вдруг в нем человек находит какую-то лазейку, и под эту лазейку создается прецедент, и тогда можно нарушать. Тут появляется богатство и затыкает эту лазейку. А человек находит другую, а он затыкает другую. И вот так вот это работает все время, постоянно. Все время они занимаются затыканием этих дырочек. Но это человек. Когда Всевышний принимает законы и пишет его в Торе, если он оставил лазейку, он оставил для того, чтобы мы ее обошли. Только для этого. Ни в коем случае, это неправильная точка зрения, с которой я не один раз сталкивался, эти евреи хитрые всегда найдут, как обогнуть. Евреи не хитрые. Евреи просто слушаются Всевышнего. Если Всевышний не мог, по определению он не может какую-то незалатанную дырку оставить. Если он ее оставил, он говорит, вот сюда иди, а вокруг больше не ходи. Хочешь, иди вот в эту сторону. Мы идем. Для этого мы и учим Тору, чтобы знать, куда идти, куда не идти. Мы не собираемся налагать на себя там слишком много лишних обязанностей, и так их достаточно. Это очень просто. Вот, так поэтому... Все вот эти вот запреты, для них есть входы и выходы, как их можно обойти, то, чем мы занимаемся. Если больше нет вопросов...
Уманут относится только к Абудат Ашем, да, то есть это не просто келим, который...
Очень хороший вопрос.
Кто-то уманут.
О, кстати. Очень хорошо.
То, что с чего начали, что...
Да. Очень хороший вопрос.
Обслуживает религию.
Я сейчас скажу больше намного. Не только Уманут относится к Кавудат Ашем. В этом мире нету ничего такого, что не относится к Кавудат Ашем. Ничего. Любую вещь, комары даже. Мухи. Все касается Кавудат Ашем. Для чего? Каждая вещь есть своя задача. Одно из неопровержимых доказательств, которое приводится там на семинарах Рахим, допустим, если кто-то был, того, что этот мир сделан, сотворен, это то, что в этом мире не только все подогнано одно под другое, и вся система работает как слаженный механизм, то, что в этом мире нет ничего лишнего. Знаете что, если мы будем проводить миллион лет взрывы на всяких там пластиковых, металлических там заводах, я не знаю что, каждую секунду будут происходить взрывы. Допустим, есть какая-то вероятность того, что выйдет Боинг, да? Боинг, самолет. Допустим, давайте допустим это, что он вышел бой, и можно лететь на нем. Все работает. Случайно взрывом получилось. Все есть. Одного у него нет. Знаете что? В нем нет, не присутствует факт такой, как отсутствие лишних деталей. Всегда что-то лишнее обязательно там будет. Поэтому пайка на крыле вдруг или еще что-нибудь. Я не знаю, это будет помогать или будет просто не мешать ему лететь. Но лишние детали будут. В этом мире не только все слажено и отрегулировано в тысячи раз лучше Боинга всяких. И чуть-чуть где-то что-то задеваешь, уже на все идут ашлахот, все начинает портиться, как по цепочке, да? В этом мире нет ничего лишнего. Если конкретно, четко посмотреть, в Китае решили, что воробьи лишние, потому что они кушают пшеницу, им пришлось после этого заниматься всякими насекомыми, которые поели ту же пшеницу и развелись в таких количествах, что просто уже деваться просто некуда было. Нету лишнего в мире вообще ничего. Это могло быть сделано только целенаправленно, с какой-то целью. Поэтому не только уманут, как вы спросили. Все имеет свою роль в службе Всевышнего. И задача наша это просто делать. Кстати, это очень классно. Это весело, это здорово. Это я сам выбираю. Я делаю то, что считаю нужным. Я Хорошо я с этим чувствую себя. Это здорово. Только свою роль, понятно. Я не собираюсь копировать за соседом. Вот у него кипа больше, а у этого цицы длиннее. У меня есть своя роль. Я должен ее знать. Для этого рав и изучение Торы. Это две вещи, которые должен быть рав у каждого человека, с которым можно посоветоваться. Близкий рав. Не в Кириацефере остановите любого вреха, скажет, спроси, кто твой рав. Рав Льёшев. Ага. Когда ты последний раз с ним разговаривал. К нему можно прийти, но извините. Рав Льёшев не может быть равом просто любого вреха. Должен быть рав, с которым можно в любой момент позвонить. Я сейчас своим равом могу в 3 часа ночи позвонить и спросить его вопрос, и он мне ответит. Я могу с ним сесть поговорить, я к нему ездил на шаббат сейчас и так далее. Рав должен знать конкретно человека этого, очень хорошо знать, знать, как с ним разговаривать и так далее. Вот, поэтому он должен быть рав. И, кроме того, изучение Торы это вещь, которая в принципе сама по себе мицва, но кроме всего прочего, она помогает нам, очень сильно помогает, именно в Авудат Ашем. Просто пробелы информации. Еще как? Еще как? Амнонитская приводит такой пример очень хороший. Мне понравился.
Кстати, большая редкость иногда.
Да. Да. Амнонитская приводит такой интересный рисунок, скажем так. Двое идут в магазин. Жена послала. Вас посылают жены в магазин? Со списком. Это список, это программа вложенная, а иногда бывает. Люди, которые по магазину смотришь, они на дистанционном управлении. Вот. У меня обычно это совмещается. В одном руке список, в другом дистанционное управление, и ногой я толкаю тележку.
Сейчас еще видео.
Так вот.
Там дети запихиваются.
Двоих жена послала в магазин. Один идет и думает, вот я фраер. Вот нормальный мужик, стукнул по столу и сказал, нет, я не иду в магазин, сейчас Мондиал. Какой магазин, о чем ты говоришь, такие события мирового масштаба происходят, Англия проигрывает. Магазин. А второй говорит, я сейчас иду исполнять мицву, вы автор Лераха Камойха? Я иду делать мицват хесед, я делаю хесед со своей женой. Вы знаете, какая разница между первым и вторым? Второму засчитывается мицва, а первый фраер. Как он сказал про себя, такой он есть. Он фраер. Пропустил мицву, пропустил мундиал, все вместе пропустил.
И в магазин все равно пошел.
Да. Человек, который на своем месте, Рабби Йоханан Ассандляр, он сидел, он занимался починкой этих ботинок. Были люди, которые занимались рубкой дров, но при всем при этом они служили Всевышнему во время своей работы. Не просто я буду чинить сандалии, а пока что думать про судью в Гмаре, в Алмиции. Нет. Именно тем, что он делает свою работу качественно, четко, он исполняет свою роль. Кроме всего, понятно, что он еще учится. Все, ты занимаешь свое место, ты исполняешь свою роль. Роль инсталлятора в мире тоже предусмотрена Всевышним. Без инсталляторов можете представить, что было бы почти то же самое, что сейчас, только еще хуже.
Ну, вот, на самом деле, самый главный вопрос, конечно, который можно задать религиозному деятелю искусства, это почему...
Деятелю
это,
религиозного искусства.
Что бросается в глаза сразу, когда человек начинает, допустим, жить религиозной жизнью, и вообще это очень часто неаккуратненько.
Это очень часто?
Неаккуратненько. Вот мы привыкли, да, вот в нашем мире, как все аккуратненько.
О.
Приходишь в религиозный мир, а там менее аккуратненько. Нет, я ничего не говорю.
Да, понятно.
Даже можно сказать,
смотрите.
Я обычно такой вопрос даже никому не задам.
Прекрасный вопрос, но сидит Гади Полок и бросает окурок с балкона. Я все понимаю. Я все понял прекрасно. Очень, очень хороший вопрос. Спасибо большое за такой вопрос.
Ко всему
это относится. Так вот, хорошо, я вам скажу такую вещь. Степень аккуратненько или неаккуратненько, да, прежде всего зависит от ментальности человека. Не от религиозности. Знаете, как я это знаю? Очень просто. Я был годами, несколько лет работал в организации Лев Ляхин. Работал. Ведь на двух это все добровольно делалось. Мы ездили в Рамле, в Луд, учились там, сходили в семьи и просто проводили уроки. Я побывал там в доме людей, в домах людей абсолютно нерелигиозных. Каждый любой аврех в Кириат-Сефер живет намного аккуратнее и богаче, чем эти люди, которые работают тяжело с утра до ночи. И когда сидишь с ним, читаешь Парашат Ашаву, а он уже давно носом уткнулся в колени и только что не храпит. Иногда и храпит. Он пашет как хамор, извините за выражение. А внутри в доме у него... Вполне возможно, что у него есть деньги. А может и нет. В конце концов, не зависит, понятно, не от нашей работы, а от Всевышнего. Но стиль жизни человек каждый себе выбирает сам согласно своей ментальности и только. Я был во многих домах в Европе у религиозных евреев, харидийных. Это другая ментальность, екис. В Англии, в Швейцарии и так далее. Это совсем по-другому. В тот же момент я был там же у других религиозных евреев. И они живут как израильтяне. Я могу, кто хочет, приглашается ко мне в Кириат-Сефер. Моя жена все делает, чтобы у нас было аккуратненько. А мы делаем все, чтоб нет. С детьми вместе. Но, по крайней мере, нам это важно. Ничего плохого в этом нету. Ничего плохого в этом нет, обратите на это внимание.
Нет, 100%. Где мы взяты? Мы говорим про общее впечатление.
Общее впечатление, я вам скажу почему.
Как человек, который пришел на улицу, сразу
зашел. Я вам скажу почему. Есть объективные причины. Ментальность, на самом деле, на харидийной израильской улице, она такая же ментальность, как и на хилоничной израильской улице. Хилоничная израильская улица не больше заботится о мусоре на улице, чем харидим. Совсем не больше. Я видел эти парки после Йом ха-Ацмаут, где подозревать харидим в их участиях не приходится, да? Разница, знаете, в чем? Хилони приходит домой, ему некогда мусорить и незачем мусорить. Он пришел вечером, поздно. Сел в телевизор и там же и уснул. Утром встал, ушел на работу. Ему некогда мусорить и нечем. Бутылка пива максимум стоит сбоку. Хариди проводит дома довольно много времени. И у него детей много. Ляйнера. Ментальность такая, что людям это не важно. Людям это не важно. Есть вещи, которые их очень, может, не раздражают, а просто удивляют в нас. Потому что есть вещи, которые им важны, а нам не настолько. У каждого складывается свой сулам адифьот, своя система ценностей, согласно которой он живет. У нас с нашей ментальностью, с нашим воспитанием и местом исхода сложилась наша система ценностей. Нет системы ценностей плохой и хорошей. У нас она такая. Ничего плохого я не вижу в том, чтобы жить согласно этой системе ценностей. Но в общем, по большому счету, этот анекдот, который рассказывают про английский ресторан и еврейский ресторан, вы знаете, да? Разницу между английским и еврейским рестораном. Вы знаете? В нем есть доля шутки в этом анекдоте. В английском ресторане слышно, как разговаривают, и видно, как едят. В еврейском ресторане видно, как разговаривают, и слышно, как едят. Да. Тут есть доля шутки в этом. Но на самом деле это так. И мы от этого никуда не укроемся, несмотря на свое екевское или российское воспитание, происхождение и так далее. Даже среди тех гоев все равно мы считаемся азиатами, ближневосточными, не знаю кем. Я вам скажу почему. Об этом пишет Рав Шмуэль Ирш в своем комментарии на Паршат Ноах, если я не ошибаюсь. Он пишет о том, что Ноах, написано Иштамин, цельный человек был. Это последний цельный человек, который был в мире. От него разошлись три ветки в три стороны. Шем, Хам и Ефет, которые олицетворяют три направления, которые в Ноахе были вместе все. Шем, поиск Машмаута, то есть внутреннего содержания мира, смысла жизни и так далее. Это то, чем занимаются семиты. Кстати, наши двоюродные тоже недалеко от этого ушли. Их не интересует порядок, их не интересует красота или зеленые насаждения, их даже не интересует богатство, по большому счету. Да, шейхи их копят богатство фактически, да, и там делают себе всякие вещи, но поверьте, цель у них совсем не такая, как у остальных. Это цель утвердиться, быть главой клана. Если у меня нету 4 Ламборджини или Феррари, я не глава клана. Или я ниже, чем глава соседнего клана. А мне важно... Это все политические средства. Обычный миллионер европейский это все делает для своего удовольствия. Шейхи от этого такого удовольствия не получают, я знаю, о чем я говорю. У них другие цели. они заняты с той стороны, что они семиты, они наполовину семиты, наполовину хамиты, с той стороны, что они семиты, они заняты поиском смыслов. Улам Аба, там 72 жены и так далее. Но, кроме хама, кроме шема, вышел хам. Хам, хамиты, это народы в основном Африки, и наполовину арабы тоже хамиты, их мама была, она египтянка была. Агарь. Они не заняты поиском смысла, и эстетика внешне их тоже не интересует. Это люди, которые живут чувствами, горением сердца. У них все время чрезвычайные ситуации. Они выходят из себя по любому поводу, начинают бросать, громить, бить, все погрязать вокруг. А что вы, ты вывел меня из себя? Секунду, тебя не надо долго выводить. Даже спички не надо черпать. Подул в твою сторону, ты уже горишь весь. Это хамиты. Только чувства. Ничего плохого в чувствах нет. Чувства тоже можно поставить на службу Всевышнего. Но Шем и Ефет, по сравнению с хамитами, они довольно холодные существа. Не горячие грузинские крови, а обычные такие. Ефет – это направление эстетики, внешней эстетики во всем. Как я видел, когда в Швейцарии, так проходишь мимо домиков, часов 8 утра идешь на шахарис, а то и в 9, там сов кришмы очень поздно. Ты смотришь, в каждом домике стоит такая старушечка, беленькая такая вся, в фарточке, с такими ножничками. И они все просто синхронно просто так. А стричь уже нечего, это как под линейку эти кустики. Ну, это ритуал такой.
Это вам кажется, что нечего, потому что вы семиты.
О! Точно. А они антисемиты. Поэтому они всегда есть его стричь, да. Да. А мне всегда найдется что-то посмотреть, да. Так вот, в Нуахе это все было вместе. Эстетическое начало, что тоже само по себе прекрасно, но не в отрыве от всех остальных, и не как самоцель, как мы сейчас объяснили. Поиск смысла, что в принципе есть основное, и чувство сохранять огонь в сердце, то, что называется по-русски. Понятно, что для каких-то целей, которые... Хам должен быть подчинен этим двум, Шему и Ефету. На каком основании? На основании того, что чувство надо подчинять Сехелю и эстетическому чувству. Чувства должны быть подчинены. Говорит Рабшим Шамфоля Ирш, после прихода Машеха люди станут опять цельными. Все эти три начала опять объединятся. И тогда у нас будет порядок на улицах, подстриженные кустики, и мы будем сидеть в бета-мидраше, подметенном и украшенном китайскими фонариками.
Кстати,
ну? Кто спросил? Китайцы спросил? Китайцы относятся к Китаю, насколько я знаю. Нет. Китайцы это Сингахам. Посмотрите, про Шен Берешит написано. Написано синим, да?
Да, син.
Син написано. Син. Это Бнейхам.
Бнейхам. У меня интересен такой вопрос.
Да. Рэба Вром проснулся.
Бывает так, что у вас что-то не идет книжка, не идет какой-то
да опыт. Это каждый день не идет.
Вы начинаете молиться ужасно, да, помоги мне, какое у него должно быть лицо у этого героя. Или как это вообще рождается?
На самом деле молиться я продолжаю каждый день. У меня есть свои собственные вставки. Одна из них это какое лицо должно быть у этого героя. И я постоянно, даже когда она идет книжка, я постоянно продолжаю это делать. Потому что я знаю, что это не я делаю, по-любому. Примеров сейчас у нас нет времени, приводи примеров множество, куча. Может быть, когда-нибудь я в блоге у себя приведу.
Мы можем это посмотреть?
А, вы хотите посмотреть? Ну, просто если есть время. Ну, можно просто посмотреть, что живет. Бывает часто, что не идет. Очень часто бывает, на каждом шагу бывает, что не идет. Я вам расскажу такой маленький сипурчик уже, так что я вижу, что люди уже начинают засыпать. Когда я учился в академии, я учился на скульптурном отделении, у нас было 5 парней. Это было единственное отделение, где не было девушек. Тяжелая работа, скульптура. Но я пошел туда по другой причине, на это скульптурное отделение. Я пошел по одной причине, что я не перевариваю запах масляных красок. Не люблю, когда это все чавкает под руками, масляные краски. Я нарвался на глину, которая чавкает и размазывается по всему, да? Но, по крайней мере, глина смывается водой, масляные краски нет. Растворитель для меня вообще делает плохо. Поэтому это единственное отделение, где не было масляной живописи. Поэтому я пошел на скульптуру, хотя, в принципе, меня всегда тянуло графики. На графике тоже занимались масляной живописью, а я это не люблю. Так вот, учитель у нас был, это был человек, который, в принципе, которому мы все, наша группа, которая была особенная группа во всем выпуске Репинки, мы обязаны, в принципе, своими знаниями и своим уровнем, в общем-то, ему. Во многом, очень во многом. Это человек был, который вложился в нас полностью. Единственный недостаток его был, он почему-то именно меня очень не любил. Просто страшно не любил. Я бы, может быть, заподозрил бы его в антисемитизме, тем более, что он был украинец. Но нас в группе учились еще двое евреев, кроме меня. Там были два гоя, три гоя. Учитель и еще двое учеников, и три ученика были евреи. И к ним он относился очень хорошо. Он их хвалил, он их поддерживал. Все, что я не принесу, даже вся академия приходит на перемене смотреть, что я нарисовал. И я чувствую сам, что я тут один из шпицей. Он всегда найдет что-то не то. Просто придирался по-черному. Я никак не мог определить, почему это так. Все 4 года он просто пил мне кровь. И вот, когда мы сидим уже на защите диплома, большущий зал, полный всякими корреспондентами, с объективами, там во всех газетах это было написано, защита диплома в Репинке. Порядок такой. Представляют дипломника, который сейчас будет представлять свой диплом. Смотрят работу. Мою работу смотрели из окна все, потому что ее поставили в парке перед академией. Был парк. Я сделал парковую скульптуру, ее прямо там и поставили. Все через окно прилипли, значит, смотрели. Я через окно им рассказывал, значит, что с этой стороны. Рассказывал, что там происходит с той стороны. И после этого должен кто-то из комиссии выйти, сказать небольшую речь, обосновать оценку и объявить об оценке. И вручить этот красный диплом или синий, или зеленый, там, не знаю, разноцветный. Ну, я все сказал, то, что мне было сказать. Им всем очень понравилось. Моя фраза заключительная, которая, в принципе, была вторая или третья по счету всего лишь, что работа должна говорить о художнике больше, чем художник о работе. Поэтому смотрите, что я могу тут сказать. И все, в общем-то, на этом закончилось мое выступление. Я сел обратно. И сейчас я жду, что кто-то из комиссии каких-то там представителей Министерства культуры или там Союза художников, кто-то выйдет и скажет свой штикл и обоснует мне оценку. И вдруг у меня в глазах темно стало. Я вижу, как с задних сидений президиума поднимается мой преподаватель и идет к микрофону. Думаю, зараза, ну хоть сейчас бы меня отпустил. Он вышел. И вдруг... Ну я не знаю, Аинуке Хрумим, это что называется, как во сне. Он начал мне такие комплименты делать. Такого ученика у меня еще не было. Он взял у меня все, что можно было взять. И он постоянно работал, он постоянно... И совмещение там, я не знаю, таланта, трудолюбие, все, я вам все не буду рассказывать, я просто стесняюсь. Я же сделал книжку про Амидот как-то, я уже стал немножко скромный.
Здесь можно.
А, да. Завтра Рыбовром это выложит на блоге, и там все будет это слушать. Так вот, и в чем дело? Он увидел мои круглые глаза, я сижу, я просто вообще не ожидал такого. И он мне сказал тогда такую вещь. Не мне, а всем. Есть два типа учеников. Есть тип учеников, которые они идут к успеху. Если они по пути спотыкаются и падают, они больше не могут подняться. Они настроены на успех. Таким ученикам надо давать махмалот, надо все время лифарген, то есть делать комплименты, как-то поддерживать их, помогать. Потому что если вдруг ты его один раз отругаешь, у него опустятся руки, он больше ничего делать не будет. Их тянуть надо за шею. Есть другой тип учеников, которые в том случае, если ты сделаешь ему комплимент, он скажет, а, я в порядке. Ну, я сяду, нормально, все, я в полном порядке, мне сделали комплимент. То, что их двигает вперед, это барьеры перед ними. Он, когда он натыкается на стенку, он обязан ее прошибить лбом. Несмотря на то, что он вообще-то дорога идет в другом направлении. Он идет всегда на стенке. И вот Гадди Поллок относится именно к такому типа учеников. Поэтому я за все 4 года ни один раз не сделал ему комплимента. Я знал, что из него можно выжать еще больше. И я вижу, что я ошибался. Так он сказал. К чему это мы разговариваем? Был задан вопрос здесь. Вы помните?
То, что сложно.
Про сложности? У меня... вот Ром спросил вопрос. Да. Или бывает такое, что у меня не получается? Да на каждом шагу мне не получается, только поэтому я двигаюсь. Я пробиваю лбом стенку. Если бы мне получалось, вы бы давно уже не видели никаких книжек меня. Знаете, почему я до сих пор еще веду блог у вас там? Потому что это тяжело. Только по этой причине. Все?
Что именно тяжело на блоге?
Что тяжело в блоге? Во-первых, это занимает время, силы, мысли. А самое главное, я немножко уже забыл, как общаться с людьми, которые не привыкли слушать, читать и вникать. А там появляются такие иногда. Ты человеку пишешь русским языком 1, 2, 3, он мне кричит, а почему 7?
Самое интересное, когда человек... Очень терпеливо.
Я пытаюсь, я очень работаю над своими качествами, моя жена очень удивлена, как я там терпеливо это все делаю.
Лучше зритель, когда ходишь в киностудию, потому что я знаю, что это делать.
Да, я запомнил, что же вам понравилось, да. Вот он, да.
Должно выйти сейчас?
Должно выйти? О, это должно еще через какое-то долгое время. Я сейчас поместил там в блоге у себя несколько примеров. Я делаю, как бы параллельно включил, у меня длинный проект сейчас, очень длинный проект, насчет путешествия по пустыне. Беседы Годрышеля, Гадашель Песах примерно, такого вот масштаба. Рыбовром это можно стереть будет с блога, я не хочу это сильно широко распространять. А второе, пока что я там продвигался с материалами, параллельно приходится очень много учить материалы всяких разных. Я пока что сделал еще небольшой проектик такой, связан с Ханукой. Недавно вот я там поместил про Мегилат Антиохус. Вот. Ну тут это проект особенный, там очень много чего будет еще другого. Это сюрприз.
Ханука.
Сюрприз. Сюрприз. К Хануке он будет Зратышем? Я очень надеюсь. Зратышем. Я очень надеюсь.
А то, что Бахнутиатом есть еще новая книга, правда?
Нет, там ее больше и не будет.
Все,
после трех частей все поженились. Все закончилось там. Ничего больше не было на этом корабле, насколько я помню. И мы сделали еще две книги после этого с ним. Сделали Алиф Бейс. Тут я дирижировал, а он платил деньги. И кроме того, сделали Кфар Атура, где он и дирижировал, и платил деньги, я просто рисовал. Кфар Атура. Это из той же серии, как Абудат Амидот, как бы. Нет, это не моя книга. Эти книги я имею право продавать, это мои книги. Книги, которые делали Брох Чейта, у него схует, и он такой их продает. Я мог бы попросить его, чтобы он привез, и все, но это немножко балаганы в том, как.
У вас есть два чужих?
У меня был курс, который я вел какое-то время, но после этого было очень, очень тяжело, до такой степени тяжело, что я даже не пошел в стенку больше пробивать головой. Я просто, у меня голова устала. И одну из учениц попросил продолжать ее курсы, и сейчас она ведет дальше.
Какие есть чужие книги? Вот, например, как Шмират Алашон, книга детская. Вот такие книги. Еще есть про Голема? Что-то есть еще?
Ешь ли мицва?
Да?
Ешь ли мицва? Мы сегодня отпечатали английский вариант ее. Написал один автор, который не хочет, чтобы его упоминали, но дело в том, что я там все переделал полностью. Там от автора ничего не осталось, камня на камне, только имя на обложке.
Какое имя на обложке?
Смотря какой книжки.
Овечки.
Овечки, я?
Нет, да ешь ли мицва, какое там имя на обложке?
Исраэли. Вот, и кроме того...
А если это книжка на английском, которая нет на иврите? Про
Шедухим. Про Шедухим. Да, но это только обложку я сделал. Ее нет на иврите. На русском есть Беркат Амазон только вот. Здесь лежит. Это все. Потому что на русском это просто не рентабельно. Вот. Есть еще книжки Шаат Сипур. Вы можете зайти у себя в блоге, я привел полный список всех книг, которые вышли. Это не для вас, попросите кого-нибудь. Там в одном из... Знаете где? По-моему, там, где второй раз 30 фактов я привожу, по-моему, там. Надо посмотреть. Там в одном из комментариев я даю полный список 22 книг, которые вышли, так или иначе. Вот. От них я готов, там от нескольких я бы хотел отмежеваться, но деваться некуда, их сделали. Там просто шло давление со всех сторон, и кроме того, люди даже сделали так, что они просто написали мое имя на книжке против моего желания.
Почему? Пока книжку
мне не нравится, у меня есть претензии к ней.
Какие?
Там есть. Ну, вот же там же. Не курать. Точно не видели, это из проекта, который был заморожен, и я его не выставлял даже в морозилке. Я вам не расскажу, что это за проект, вы посмотрите картинки, может быть, поймете, может, нет. А кроме этого, тут обычно, все обычные картинки есть из всех книжек, которые вы знаете.
Чего было сложно?
Это не то, что было сложно, у меня просто забирало столько сил, столько времени, я уже больше ничего не мог делать, кроме этого. Это было очень тяжело. Любую вещь, которую берусь, я привык выкладываться полностью, понимаете? А здесь это было, конечно, полезно для учениц, но для меня это было вредно. Поэтому я... Не очень большое. Мы сделали хорошее просеивание. У нас из 130 поступило, вернее, 130 человек взяли анкеты. Из них где-то человек 30 с лишним, около 40 прислали анкеты обратно заполненные. Мы из них отобрали 19 человек. Для экзаменов. После всех экзаменов он стал здесь. И с этими 9 я общался. Сейчас у одной из этих учениц, которую я как раз попросил вести дальше курсы, следующие наборы, она ведет у нее что-то 6 или 7 групп.
Я вас должен
курс. Для цифры в основном, по-моему, в Нагарке тоже есть курсы. Не знаю точно. Тоже там в одном из комментариев я где-то даю ее телефон. Да. Надо рыться там, смотреть, я не помню.
Она
хорошо преподает? Да. Тут не настолько важно, как преподавать, хорошо или плохо. Тут важно передать всю информацию. Она передает ее полностью. Кто хочет, хватает. Кто не хочет, не хватает.